тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. Самостоятельность. Самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок. Вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка. Так произошло и на этот раз. Как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным. Встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке. 15 лет человеку, а для папы с мамой все ребенок. И никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда. Сам. Сам. Сусам. Я – это я. Это мне принадлежит. В конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы. В этом не было необходимости. Но границы собирался пораздвинуть. И удивительно, стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще, и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, начавшееся в городе везение продолжилось. Прошло 3 дня, и вдруг бабушке приносят телеграмму. «Срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни». Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске, на Северном Байкале. И вот, стал быть, серьезно заболела. А муж ее геолог, до него в тайге не достучаться. Саня остался один и зажил, как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись. Полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие. В своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками. Самая неприятная работа. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное. Поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда. Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью. В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол. Затем спросил: «Сушишь?» «Сушу». «Молодец». Не похвала подействовала на Саню, нет. Он знал, что она ничего не стоит, и сказано не от сердца. Ему просто жалко стало Митяя при воспоминании о том, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал. «Дядь Митяй, вам, наверное, 3 рубля надо? Я могу дать, у меня есть». Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, 3 рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал: «Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче от и до». Эх, слышал бы это папа, слышал бы. Он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в 5, а то и 10 лет. Митяй зря говорить не будет. Уж то-что, а такое за ним не водится. Он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу. Если не смородину, то жимолость. Если не малину, то чернику. Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской. Но именно он постоянно тянул ее сюда. А мама, если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку. И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их. А чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его заносило, рассказывать при ней свои похождения. Митяй уж больно преувеличивал, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти или отползти в сторонку, едва лишь он назревает. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался: «Я, Санек, уж 3 ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать. Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался. То и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как многие другие в поселке, которые знали одно – любым способом взять, выманить, выпросить. Нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг. Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил.
«Ахош, пойдем завтра со мной за место отца. Ягода есть.
Я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть».
И когда Саня, удивленный и обрадованный, без раздумий согласился, Митяй посмотрел на него внимательнее и строже, словно только теперь, дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность. «Да ты что, Митяй? Ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся».
«Не дойдешь, там останешься», — сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман.
«Только это, с ночевкой пойдем,
запас бери, одежонку, главное, потеплее бери на ночь».
Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В этом незнакомом, по большей части и недружелюбном многолюдии Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитроватой и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице, Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя и за спины. У Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящее для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было не кстати. Шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги. И все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил.
«А горбовик отцов где?»
«Он большой сильно.
Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главное, легкий, по спине».
«Ладно, полезли, не зевай». Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона. Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню,
подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня. Будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. «Норда! Норда!» Громко и вызывающе счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся, и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. «Держись, тайга!»
«Что-то уж сильно много!» Озираясь, осторожно ответил Саня, у которого испуг от многолюдия все еще не прошел. «Неужели они все за ягодой?»
«Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только эта орда, она не столь соберет, сколь потопчет. Сейчас пером попрет».
Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая.
«Ничего, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники серьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала».
Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежды, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы. Ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было бы укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо, будто парень собрался не в тайгу, а на базар.
«Станция Березай! Кому надо, вылезай!» — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос. Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны.
Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом. Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя мужик с белым непоздешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе, здешний. Сначала он услышал голос Митяя.
«А я тебя гляжу, гляжу, уж думал, остался. Или проспал. Под самый конец залез, едва протолкался», —
ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик, выпущенный поверх штанов толстой байковой рубахи, сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.
«Чаю утром не успел попить», — не глядя на Саню, спросил. «Парень что, с нами идет?» «С нами. Ты не говорил». «Ну и что? Когда бы я сказал?» «Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы. Дождем пахнет».
Саня насторожился. Он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежнее и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.
На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов уговорили притормозить еще, быть может, вчера, люд посыпался вниз с задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон и удостоверившись, что попутчиков им больше не будет, задиристо сказал: «Ты только, дядя Володь, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?»
Они втроем сошли на 102-м. И Митяй, дурачась, замахал рукой: «Трогай, больше нам тут никто не нужен».
«По что, говоришь, они все там остались, а мы сюда?» «А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть больше в раскачку и на месте. А тут, покуль дойдешь, надо 3 раза ноги, как коней, менять. Да сколь потов сойдет. Усек?»
Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге. Бесчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась. Не оставалось, сколько не всматривался Саня, никакой маломальской приметы. Но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию, то по высокой, выше человеческого роста траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие. Тайга стояла тихая и смурная. Уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача, и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они, как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того, как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва ли не под каждое дерево и тоже нашел одну, наполовину вышелушенную, и 2 вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться? Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:
«Орех нонче есть, от и до, но и кедровка подлюка уже полетела».
И добавил неодобрительно:
«Ты шибко-то не прыгай, скоро нам ног мало будет. На карачках поползем».
Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем. То положе, то круче. Он и теперь продолжался. Но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко.
Кедрач и ельник остались внизу. Начался осинник с высокой, уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел. Все снова пошло вперемешку. Кедры, сосны, березы, ели. А гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли. Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо. Казалось, вот-вот они заберутся, наконец, на вершину, откуда начнется крутой спуск. Оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его. Они шли все в том же порядке, как вышли. Но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно на собственных ногах и не знал устали. Крутизна действительно поубавилась. В лицо дохнуло свежестью. Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.
«Ты что это? Ты куда нас?»
Испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.
«Перекур!»
— объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать.
«Дальше по-пластунски».
Саня не верил глазам своим. Только что шли по живому и аккуратному, весело и чисто стоящему, как всегда, на перевале лесу, и вдруг отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево, все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с необлетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, больше всего это были ели и кедры, обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжавшуюся жизнь.
«Но что это? Что тут было?» — едва опомнившись, спросил Саня.
«Смерч», — сказал Митяй.
«Какой смерч?»
«Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервые такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду также пошли. Все нормально. А осенью я по орех. Может, главное, первый и увидал. Ты пойди погляди. Да чего ровно с этой стороны обрезал? Как отмерено!»
Саня прошел и посмотрел. Граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросала с обреченной полосы деревья.
«Этак и убить могло», — угрюмо заметил дядя Володя, из-под лобья озирая поверженный в беспорядке лес. Митяй засмеялся. Саня послышалось не без злости. «Могло! Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы сейчас. Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь». Не остался в долгу дядя Володя. «А новичков-то их лещет. Их-то, главное, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило». «Из-за кого?» — скинулся дядя Володя. «Что ты мелешь?» «Откуда я знаю, из-за кого? Я тут не был». «Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался. Как это вы все не любите новичков? Что Николай Иванович, что Леха, что ты. Будто свой огород. Захочу – пущу, не захочу – заберну».
Митяй усмехнулся. «Ты меня с имени равняй», – подумав, примирительно сказал он. «Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря. Слыхал звон, да не понял, где он. Леха аккуратный мужик, он порядок любит. А каждого в тайгу пускать это на разор только. Ее и так разорили.
Я рядом с тобой живу. Почему я каждый?»
«Я не про тебя, дядя Володь, не про тебя». Вроде бы и искренне, еще более примирительно ответил Митяй. Но даже Саня почувствовал в его голосе не твердость и пустоту. Что-то Митяй не договаривал. И вот через эту полосу, шириной не более километра, они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход. Он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их на сторону, и все равно идти было тяжело. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло. Ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой. «Неси, пока не вышли, так и быть». Но когда выбрались они, наконец, из завала и, пройдя еще минут 15 по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и соступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли, не стояли, а парили в воздухе могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немеренных километров вольной земли. Здесь был предел, трон. Дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга. Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил: «Ну вот, дядя Володя, а ты говорил. Зачем ты неправду говорил?» Дядя Володя, тяжело, с кряхтением усаживаясь на камень, не отозвался. «Вот это да!» — ахнул Саня, подошедший последним.
«Вот и до, Санек, а!
крикнул ему Митяй. Запоминай, во сне потом будет сниться. Где-то рядом, сердито заявляя свои права на округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся. Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не узнал.
Сане казалось, что таким именно он это место и видел. Как можно видеть предстоящий день, стоит только сильнее обычного напрячь память. Не совпадали лишь кое-какие детали. Вернее, он не заставлял себя рассматривать их в подробностях. Увидев главное и решив, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он, словно бы не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия жизни. Славное это было место на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками, и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль, со стороны речки, высоко упавшую лисину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, и обжито было здесь. Ни бумаги, ни банок, ни склянок. Порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку. И загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой. И пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да сё, чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке. Потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил. Ладно, полчаса на отлежку, само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся. Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшая все же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там. А Саня сидел у лисины, где пили чай на камне, и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, что было вокруг. Для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками, для низкого неба, начинающегося постепенно натекать какой-то мутной плотью, для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня.
Все это искало в нем объединяюще продолжительного, в иную нечеловеческую мену участия и правильного расположения. Все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь, как истукану, и никуда не двигаться.
Было душно. По щеке, неподвижно лежащего на боку, с закрытыми глазами Митяя, струился пот. Его пила большая сизая муха. Эта муха, в конце концов, разбудила Митяя. Он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.
«Кончай навещать, мужики!» – негромко сказал он, позевывая и внимательней всматриваясь в небо.
«Выпросил ты все-таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него».
Столько ягоды Саня никогда еще не видывал и не представлял, что ее может быть столько. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в пать широкую за черной смородиной. То был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно. Но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшиеся после других. И хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставило. Тут же они были первые. Никто до них ягоду тут не трогал и не мял. А наросло ее на диво. В редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое. Кусты ломятся от ягоды. Они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше. Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося, потревоженного густоплодия. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени, и что западало в душу скрепляющим чувством, смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему.
«Не обижайся», — наговаривал он, — «что возьму я тебя. Я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь. Так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя».
Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду. Это казалось варварством.
И зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет,
и грубым, бестактным казалось называть себя то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал.
И маленькая девочка по имени Катя, она очень любит голубицу, любит тебя. Ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей. Не обижайся. Пожалуйста.
Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с подкруткой, чтобы не оборвать мякоть, когда ягода не хотела отставать от веточки. Пальцы делали свое дело быстро и, на удивление, ловко, чего Саня и не подозревал в себе. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения,
Он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой войдя в это живое и чувственное рукоделие и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то, посторонний звук или неосторожное движение приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг. Вот он, оказывается, где. Это он, оказывается, ягоду берет. А ему чудилось. Но что ему чудилось, сказать было нельзя. И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком, натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро. Так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш. Каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга. К ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно. Мокрую ягоду брать стало трудно. Она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро стемнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро почти 3 3-литровых бидона, наполнив его больше, чем наполовину. В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что как маленькие заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня. Это была первая Санина ночь в тайге. И какая ночь, точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала, хоть ножом режь. В ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон. Сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней и сильней. Тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для остраски поддувно и сердито завывать. Но огонь грел хорошо. Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, 2 сухие лисины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лисинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенные ими, похожие на опилки зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер. Но кому? Кому мог он представляться? Кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть?
Но не для того ли и тьма тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить?
А рядом Саню, раскрытого опять всей душой, настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли, с нетерпением и уверенностью.
Нет, что-то должно случиться. Такая ночь не напрасна. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает, укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя. Почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине? Кто внушил ему?
И это внушение он ощущал в себе все отчетливее, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное.
Кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильней, и ближе, значит, было исполнение. Точно что-то невидимое и всесильное склонилось и рассматривает. Он ли это? Нет, не рассматривает. Саня вдруг понял, что он ошибается, и рассматривать его не могут. Но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую, тайную жизнь, и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть для какого-то исполнения.
Дождь опять стал примолкать. Он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, предчувствуя, что вот сейчас, и вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински глубокой, затаенной тоски. И почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался во след этому возвеченному, не весь как донесшемуся зову. Отшатнулся и тут же подался во след, словно что-то вошло в него, и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, остался он тут или отлетел куда-то. Но скоро все встало на свои места, и сразу сделалось легче. Ожидание и нетерпение исчезли, захотелось спать. Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей. Но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье.
Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце. Не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо и здорово, а одно единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. И куда все так скоро ушло? И беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи. Нельзя было представить.
Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед, перед тем, как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня иступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками и вытянуто в рост
примилась трава.
Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Саню все в это яркое утро приводило в восторг. И то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя. И то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер. И то, как дурманище и терпко пахла после дождя лесная земля. Как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти. И даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка. Солнце вошло в силу. Воздух нагрелся. Пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром. Ягода в нем заметно осела и сморилась. И все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь и вобравшая в себя какую-то непростую ее силу. Только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь, руки заработали сами собой, и удержать их было невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба. Стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее, по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую. Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой. Ведро было полнёхонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропинке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа. Дяди Володи видно не было, он предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул. Так хорошо было, так светло и покойно, и в себе, и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него, и в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал этого. Например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства. Он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему. Он готов был на что угодно. Захотелось вдруг пить. И он, спустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони. Солнце поднялось высоко. День раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо. Точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого мира, или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего, светозарного могучего течения, теперь после ночи. Пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля. И так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени.
Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении, доходящий до последних границ. В такой день где-то на земле или в небе происходит что-то особенное. С него начинается какой-то другой отсчет.
Но где? Что? Какой?
Нет, слишком велик и ничему не подвластен. Слишком вышен и всеславен был он этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость. Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам. Но смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик. Но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения заглавного среди многих и многих дня. Он сидел и слабый, усыпленный, завороженный и отрывистый мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо». В одно время он, такой день и я, в одно время и здесь. И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный трон, откуда волнами уплывали вдали леса, когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощание Саня это сияющее под солнцем без конца и края и сияющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье, от восторга и непереносимо сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце. Пусть, что угодно, он это видел, чувствовал, хоть малой долей, он с этим породнился навсегда. В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и высоко и округло, как остров, стоящим лесном отбое, между дорогой и берегом, скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки – верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем. То был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах. То было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. До поезда оставалось минут 40. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились, не было сил. Гудели ноги, гудели спины. Без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями. Не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани соднила. Нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинство горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился. Он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал, привычный не к таким марш-броскам. Он устал, но не изнемог, и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей, пластом, мало что и видя, и слыша вокруг себя. Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая. Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал: «Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем». Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули, и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край. Толстое и морщинистое горло его ходило, как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок. «Теперь твоя очередь». «Вон парень сходит», – прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане. Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось, по-прежнему хотелось пить, но чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца. Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.
«Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой?» —
вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.
«Не знаю», — пожал плечами Саня.
Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду.
«Сварю, наверное, половину. Половину истолку».
«Нельзя ее варить», —
решительно и твердо сказал дядя Володя.
И еще решительней добавил: «И есть ее нельзя».
«Почему?»
«Кто? Какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала. Да такая ягода!»
Саня ничего не понимал. Какая такая особая ягода? Причем здесь ночевала? Что такое оцинкованная? Шутит, что ли, дядя Володя?
Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком
и стащил с ведра тряпку. И увидел, ведро действительно оцинкованное.
«Ты гад!»
Оборачиваясь к дяде Володе, начал он.
«Ты что ж это делаешь, а? Ты что же это?»
Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил.
«Ведь ты же видел, ты знал, ты, главное, там видал и дал парню набрать, дал ему вынести. Ну, не гад ли, а?»
«Только тронь!»
– предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал.
«А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты Ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло. Ты что, маленькой?»
Митяй опешил и остановился.
«Да, видал, видал!»
Завопил он.
«Знал! Ну, у меня, главное, из головы вон. Я смотрел и не видал. А ты, гад, ждал. Я забыл совсем, забыл».
«Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить».
Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами. На глаза ему попалось ведро с открытой ягодой. Решительный и вне себя, он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.
«Митяй, ты что?» —
вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня.
«Зачем ты? Митяй, зачем?»
«Нельзя, Саня!» —
торопливо и испуганно забормотал Митяй. И сам, пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой.
«Нельзя! Она, главное, за ночь сок дала. Сам отравишься и других. Никак нельзя, воцинкованная».
«Ну, идиот я! Ну, идиот, от ты до! Ходи с таким идиотом!»
Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак. Потом, аккуратно, со странной внимательностью, следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.
«Теперь, дядечка, Володечка, ходи, оглядывайся», — неожиданно спокойно сказал Митяй. «Такое гадство в тайгу нести. Мало тебе поселка. Сядешь», — так же спокойно ответил дядя Володя. «Сидел, еще сядешь. А я об тебя руки марать не буду», — уверенно и как дело решенное заявил Митяй. «На тебя первая же лисина сама свалится. Вот увидишь, тайга такие фокусы не любит. Ой, не любит!»
Стал слышен стукоток поезда. Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли. Все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова, и таким привычно уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть. Он проснулся в ужасе. Что это? Кто это? откуда в нем это взялось.